Мы сейчас начинаем одежду священников. Может быть, мы сначала рассмотрим все-таки начало нашей недельной главы, а потом мы перейдем к одежде священников. И у меня уже есть книга, в которой, я думаю, немножко это нарисовано. Конечно, это все только примерно. Да. Всем добрый вечер, очень приятно. И у нас мы рассмотрели, что эта недельная глава называется Паршат Цеве. Мы это рассматривали на прошлой неделе главы. На прошлой неделе о том, что именно все, что связано с храмом, нам нужно делать очень-очень точно и однозначно, и любое, в какой-то мере, самое минимальное отклонение от абсолютно точного исправления закона, это уже, в какой-то мере, подлежит очень тяжелому, очень тяжелой каре и наказанию. И у нас, мы говорили об этом, что во всем в нашей жизни то, что нам важно, это что мы делаем. Есть места, где важно также, что мы говорим. В храме было важно даже, что человек думает. Если человек в храме думал неправильную мысль, это было рассматриваться как поступок. И он за это был наказан. Скажем, есть жертвы, скажем, человек принес жертву. И есть жертвы, которые надо было их есть в течение какого-то периода. Я просто говорю как пример. Скажем, надо их есть только вот в день, когда его зарезали, и когда он был принесен, принесла эта жертва и до полночи. Или, скажем, это день, ночь и завтрашний день также. И человек во время, когда приносится жертву, он думает, я буду это есть не в правильное время. Или священник, который это, занимался жертвой, он думает, мы будем это есть в неправильное время. Жертва с этого момента считается отвратительной, и это мясо запрещено есть. Человек только подумал, он потом делает будет все очень правильно. Эта вещь уже теряет полностью всю духовную силу. Наоборот, не только теряет, оно превращается в негативную вещь. Если тебя тут спрашивают, можно ли посвятить урок Илюй Нешама Цви? Конечно. Конечно, Илюй Нешама Лецви Александр Сендер. Конечно, я знаю эту семью. Я думаю, что мы даже должны как-то... Спасибо, что вы мне напомнили, Харахер. Я уже сегодня говорила об этом. Я знаю эту семью больше, чем 30 лет. Я помню, когда они только приехали в Израиль. Я очень хорошо знаю маму Элу и сестру его, Хану. И это, конечно, для нас, я когда узнала, я, конечно, молилась, это очень тяжелая вещь для всех нас. Конечно. Что Шиелю Люна Шама Цви Бен Александр Сендер. Спасибо, Хайрахль, конечно. Просто я извиняюсь, так как я немножко опоздала, у меня уже было такое, знаете, я уже не продумала это, я извиняюсь. Конечно, вы очень правы. Видите, у нас, когда еврейскому народу что-то непросто, им нам непросто только в одном месте, мы понимаем, мне кажется, мы сейчас это видим, это что-то такое, что с еврейским народом в любом месте мира. И это что-то не связано. Есть случаи, когда что-то связано с местом, а есть что-то, что связано не с местом, а с нами. Поэтому где бы мы ни были, это к нам относится. Что Всевышний, конечно, взял и утешил семью. Я даже не знала, можно сейчас говорить о утешении, потому что пока человек не похоронен, мы не можем говорить никакого понятия утешения. И у нас, я уже говорила об этом, только, может быть, я повторю, у нас есть такое понятие, что если человек погиб только потому, что он еврей, он считается на духовном очень высоком уровне. Это у нас говорится в 79-м псалме. И символически рассматривается, кого-то у Всевышнего есть мантия. Мантия – это понятие царства, какая-то царская одежда. Это какое-то проявление царства Всевышнего в нашем мире. И когда кто-то, какой-то еврей, убит именно и только потому, что он еврей, как будто это его кровь, она берет и окропляет эту мантию. Как будто это унижение чести Всевышнего в этом мире. И что Всевышний уже... что это был последний Лолаф и Хад, человек, который убит только потому, что он еврей, и что Всевышний уже встал и заступился за свой народ и за свою мантию, которая вся в какой-то мере пропитана нашей кровью в течение стольких поколений, чтобы уже, что больше такого никогда не было. Просто у нас закон, мы не можем никого утешать. Есть период утешения, есть период очень тяжелой скорби. И пока человек не похоронен, мы не можем вообще, понимаете, как это даже считается не то, что неэтично, это считается просто невозможно говорить ни о каком утешении. Я просто не знаю, я знаю, что нашли его труп, я не знаю даже когда, мне кажется, сегодня, и я не знаю, ли уже успели его похоронить, поэтому я не знаю, ли мы можем говорить о утешении, просто технически я не знаю. Амин, это, конечно, очень тяжелый момент для всех. его семья, я знаю семью его родителей, они живут в Иерусалиме, в Рамат-Шлюмо, и похорон будет завтра. Спасибо, Хайрахель. Поэтому до завтрашнего дня мы не можем никого никак утешать. Есть период, понимаете, когда мы в боли и в скорби. Это у нас говорится, ну, мне кажется, это понятно, пока момент, когда кого-то похоронили, можно уже как-то, понимаете, что-то уже завершилось, и можно утешать. Сейчас мы не можем никого утешать. Видите, у нас прошлый год был очень непростой, и этот год тоже пока тоже не самый простой. Наверное, всегда мы тоже должны, очень важно намерение всегда, и мы тоже должны это практиковать. Да, конечно. Только в храме намерения, они были на первом месте. Они как будто были, понимаете, как они решали абсолютно все. А если это не храм, у нас есть, да, такое понятие, что, скажем, говорит устное, конечно, намерения очень важны, но в какой-то мере не всегда, не только. Значит, говорит устное предание, если кто-то взял, потерял у него из кармана, выпала монета. Бедный человек нашел эту монету и имеет от этого удовольствие. Тот, кто потерял эту монету, за это получает награду. Но у него же, он вообще не знал, он просто потерял эту монету. Значит, поэтому я рассматриваю, что у нас есть разница немножко. Понимаете, как это? Где и как? И если, конечно, это в случае, когда мы понимаем, что этот человек бы был рад, что его монета, понимаете, дошла до бедного человека. Эстер, да, мы, конечно, все очень тяжело это все оплакиваем, мы страдаем. И, как вы понимаете, он не был убит из-за того, что он просто какой-то человек. Он был убит именно и только потому, что он еврей. Я просто возвращаюсь к этой теме, это, конечно, для нас это ужасное унижение всех нас и даже, конечно, имя Всевышнего, что кого-то, кто считается еврей, который, а мы же народ Всевышнего, и если кто-то берет и нападает на нас, он в какой-то мере этим нападает на Всевышнего. Это у нас говорится «Кене ойвеха Ашем», и вот твои врага Всевышний, «Ине ойвеха Еймайн», твои врага не берут и шумят. И говорит там, что значит, кто такие врага Всевышнего? Алямха Яримусод. Это 83-й псалом. На твой народ они берут и делают заговор секретный. Поэтому кто выступает против еврейского народа, он выступает против Всевышнего. Я возвращаюсь, значит, к нашей недельной главе, что нам тут говорится, я читаю, вот это тебе от меня Израиля, ты возьми и накажи сыновей Израиля. Просто мы говорим там слово «накажи». И они возьмут для тебя масло от маслин, это оливковое масло, чистое катит, это которое взяли и побили. Мне, в прошлом раз мы уже говорили, что брали маслины, их только немножко побили и клали в пресс. И вот это первое масло, которое выходило, это то, что было кошерно для того, чтобы зажигать свечек. Для того, чтобы зажигать, для того, чтобы поднимать вечный огонь. И тут то, что спрашивает Охайма Кадош, почему говорится, а ты возьми, накажи сыновей Израиля и принесут тебе. Почему это тебе? Это же не именно Муше. И как вы знаете, кто будет зажигать, это будет Аарон. Да, мне говорят, но теперь Всевышний отомстит за своих детей. Да, Шем Язо, что Всевышний уже... И извините, что я прекращаю, перехожу на то, что мне тут написано. Видите, у нас такой урок немножко на двух уровнях одновременно. У нас рассматривается, что нам запрещено мстить, а Всевышний, мы просим его, чтобы он мстил за нас. И месть – это не понятие наказания, это не понятие предотвратить такой поступок еще раз. Такие вещи нам запрещены. Нам разрешены, наоборот, значит, наказывать кого-то, чтобы предотвратить. А мы не только должны, мы даже обязаны. А есть понятие, чтобы взять мстить – это для того, чтобы восстановить нашу честь. Потому что то, что задето, когда такая вещь происходит, это честь человека или честь Всевышнего. И кто имеет право восстанавливать свою честь, это только Всевышний. Поэтому то, что мы просим, что Всевышний мстил и восстановил свою честь. Это у нас говорится в 94-м псалме «Кельне камоташем» – «Всевышний он, Всевышний мести». Там говорится только «месть» в множественном числе. И вопрос, который задает Орахайма Кадош, это почему говорится, а ты говори, возьми, накажи сыновей Израиля, и они принесут тебе. Почему тут подчеркивается именно тебе? Почему подчеркивается именно Муше? Это же должно было быть принесено как все другие вещи для Бецалеля, те, кто строит мешкан, почему это именно называется на имя Муше. И рассматривает Охаима Кадош, что тут рассматривается о том, что когда Бецхат Ашем будет избавление еврейского народа из нашего изгнания, время просто, видите, я связываю с тем, что у нас сейчас происходит, и у нас есть предание, что каждый раз мы из каждого изгнания мы вышли за счет кого-то другого. Первое изгнание из Египта мы вышли за счет Авраама. И у нас и так далее. Понимаете, как это мы за счет Исхака, за счет Якова, а из нашего изгнания мы выходим за счет Муше. А Муше, его особость – это занятие Тору. И поэтому, если еврейский народ, в нем будет очень много Торы, и это тоже говорится, я не возьму, ты принесу тебе масло. Мне кажется, когда мы говорили про семисвечник, мы говорили, что семисвечник – это символика Торы, и особенно устной Торы. Мне кажется, мы говорили об этом. Уже семисвечник зажигался вечером, а вечер – это именно время занятия устной Торы. Поэтому ночью – это вещь, время, когда мы можем заниматься больше устно, чем письменно, потому что вечер, ночью читать что-то достаточно сложно. И поэтому мы именно это рассматривается, что Муше, когда придет наше время, и я думаю, что у нас приходит сейчас время нашего избавления, то, что очень важно, это чтобы мы занимались Торой. И чем больше людей, особенно мужчин, конечно, будут в этот период заниматься Торой, все избавление еврейского народа будет совсем по-другому. Если вы хотите, я это просто прочитаю, потому что я тут говорю такие возвышенные вещи. Он рассматривает, что каждое из изгнаний были за счет кого-то другого, то, что я вам сказала, а четвертое наше избавление зависит от Муше. И поэтому наше избавление, я просто перевожу и читаю Рахаима Катош, настолько длинное, потому что пока мы не будем заниматься Торой и Мицвот, Муше не хочет нас взять избавлять народ, который вот, ленив от Торы. И поэтому тут говорится, что и ты возьми, накажи Израиль, чтобы он взял и принес тебе вот это масло. Это понятие занятия Торы, и тогда Безрат Ашем мы будем избавлены из нашего изгнания. И я считаю, что если вы заметите, это также не так, скажем, если мы осматриваем поколение, Всевышний также сделал это специально, потому что мы должны быть именно избавлены за счет Муше. Если мы возьмем период, скажем, даже 50 лет назад, желание людей заниматься Торой было совсем намного ниже. А сейчас как будто это охватывает людей, это очень людям интересно, и люди интересуются. Значит, Всевышний сделал такую вещь, что даже, если вы знаете, в Корее занимается устным преданием, значит, геморрой, это в какой-то мере привело, и Всевышний, так как он хочет, чтобы мы уже были избавлены. А кто нас должен избавить из этого изгнания? Это Муше. А для этого надо создать вот такой, можно сказать, такое ощущение внутри еврейского народа, что нам хотелось заниматься Торой. И поэтому Всевышний опускает, если можно сказать, такую страсть, что у нас есть на каком-то уровне какое-то желание заниматься Торой. Но когда сходит эта страсть, знаете, что я называю ее страсть, это как будто с небес Всевышний опускает такую вещь, она, конечно, охватывает не только нас, она охватывает весь мир. Потому что взять это сделать только для еврейского народа, это считается как будто нечестно, потому что этим Всевышний разрушает понятие равновесия в мире. Поэтому, когда какое-то ощущение сходит в этот мир, я не знаю даже, или какая-то склонность сходит в этот мир, она охватывает всех. Поэтому, если вы замечаете, обычно открытия, они параллельно происходят в том же самом поколении всюду. Потому что какую-то вещь Всевышний опускает в то же самое время всюду. Только меня попросили возвращение с плена, конечно, Саша бен Лена, Шем Язо, чтобы возвратился из плена Саша бен Лена, и чтобы он возвратился физически, психологически здоровый и совершенно уравновешенный. Шашим Язор и помог ему во всем. И для того, чтобы... И как вы знаете, когда мы занимаемся Торой, мы, особенно мужчины, они должны заниматься Торой день и ночь. Поэтому тут говорится взять и поднимать этот огонь Нертамид, эту свечу, чтобы она была всегда. Мне кажется, мы в прошлый раз говорили о том, что у нас есть свеча, которая горела на Западе, которая она была всегда. Мне кажется, мы говорили о Нер Маарави. Поэтому я это беру и перепрыгиваю. И 21-й пасук. Буэль муэд. Это должно, и, может быть, даже еще. Значит, и поэтому, если мы хотим, чтобы наше избавление сейчас было как можно более приятное, спокойное и также, в какой-то мере, как можно быстрее, это помочь людям как можно более, особенно мужчинам, чтобы они сидели и занимались Торой, и особенно устной Торой. Поэтому Тора дана в пустыне, да. Поэтому Тора дана также в пустыне, конечно. Кто бы мог охватить, что значит охватить всех, я не знаю, что бы могло охватить всех. Значит, вот этого Всевышний своей стороны сделал такую вещь, что нам как будто бы сейчас заниматься Торой, даже есть нерелигиозные люди, которые занимаются устным преданием. И это тоже, снова, если это не совсем на правильном уровне, это я не знаю, насколько это считается, но все-таки это тоже на каком-то уровне занятие Торой. И поэтому это в какой-то мере нам очень помогает. Поэтому чем больше есть мужиков, которым занимается, особенно мужчина, устной Торой, это неописуемая помощь для всех нас, для того, чтобы это все произошло, понимаете, как намного более спокойно и хорошо. И кто об этом пишет, кто нам это раскрывает, это Ор ха-Хаим ха-Кадош. И это то, что говорится, он цитирует Зоар. И поэтому это то, что надо, это чтобы это было масло без осадка. Потому что когда вот такое масло, берем это первые капли масла от маслин, в нем нет никакого осадка. Это понятие заниматься Торой в какой-то мере только во имя Всевышнего и самыми чистыми и хорошими намерениями. Но это только, я говорю, пример, то прочее. И 21-й пасук. Буэль муэд михуцра парохет. Буэль муэд – это в то, что называется в скине, михуцра парохет за занавесом, а шарала идут, которые на идут, я еще немножко это переведу, это имеется в виду ковчег, в котором это арона идут, это ковчег, это, в котором находились скрижали, ярохуто арон, должен взять его и в каком-то порядке особом это делать арон, уванав его сыновья, миэрбат бокер, с вечера до утра, лифны хашем, перед Всевышним, кукат улям на дуута, это будет вечный закон во всех их поколений, мед бне Исраэль от сыновей Израиля. И тут мы говорим, что должно быть вечно, но это должно быть всегда. Но это имеется в виду, они должны это делать каждый день перед заходом солнца, и это оно горело до утра. И тут подчеркивается, что это менура, это семисвечник, он должен быть в комнате, которая она наружная комната, может быть, я ее нарисую, или, может быть, я даже... Я не знаю, ли это будет тут видно. Видно то, что я показываю. Значит, видите, вот это семисвечник. Вот это парохет. Это занавесь. А за занавесью находится ковчег. И ковчег, это он, его символика. Почему тут это подчеркивается? Видите, вот это ковчег. Вот это занавесь. А вот это семисвечник. И подчеркивается, но мы же знаем уже, где должен стоять семисвечник, нам это уже говорится. Почему это подчеркивается? Потому что у нас это, если рассматривать, что ковчег Завета, он обрыт, его символика была письменная Тора. В нем же были скрижали. А это символика устной Торы. Поэтому говорится, что мы должны это зажигать, как будто бы должна быть вот эта связь между письменной Торой и устной Торой. И это говорится, что это должны делать от всех. И как вы видите, у нас все остальные вещи, которых мы делаем, у нас мы же в предыдущей недельной главе читали о всевозможных, о не всех, но мы читали о некоторых утвари, которые были в мешкане. И у нас в этой сейчас недельной главе нигде не говорится о том, как и что надо с этим делать. А в этой недельной главе вдруг говорится только о семисвечнике. А не говорится, скажем, о жертвеннике, какие жертвы надо на нем приносить. Не говорится в столе, на котором надо, чтобы были 12 хлебов. Вы заметили, тут вообще это не говорится. И одно из объяснений почему-то, так мы это только рассмотрим еще раз. У нас это потом говорится также о зажигании семисвечника еще два раза в Торе. Еще, значит, у нас это сейчас говорится, у нас говорится Паршат Трума, сейчас повторяется Паршат Эцеве, потом у нас это будет еще раз говориться в Паршат Эмор, в конце Паршат Эмор в книге Вайкра, и потом еще раз в книге Бамидбар, Паршат Баалотха. У нас о семисвечнике говорится в Торе 4 раза. И одно из объяснений, почему, тут говорится, что это должен делать Аарон и его сыновья, хотя мы понимаем, что должны делать священники, никто, кроме священников, не может войти в это место вообще. Это понятие, просто так как мы сейчас еще немножко начнем через неделю, мы начинаем месяц Кислев, это рассматривает Рамбан, что в этом есть намек, что Аарон и его сыновья, что это Хашмонаим, потом, может быть, даже более это будем рассматривать, они, значит, был семисвечник в храме, а потом происходит разрушение первого храма, потом происходит разрушение второго, происходит осквернение второго храма, и сыновья Аарона, что это священники, это имеется в виду Хашмонаим, они берут и очищают храм, как вы знаете, и зажигают заново сами свечи. И мы в течение, когда нет храма, когда нет никакой службы, но мы все равно продолжаем зажигать семисвечник. Только, конечно, мы уже дома не зажигаем семисвечник, мы зажигаем восьмисвечник. Я не знаю, как это сказать точно. Но это что-то, что символизирует. Значит, единственная вещь, которая у нас осталась, которая на каком-то уровне как-то что-то немножко напоминает службу, которая была в храме, это то, что мы зажигаем свечи в Хануку. А все остальные вещи у нас как будто бы исчезли. То, что делалось в храме, у нас мы ничего сейчас не делаем похоже на то, что было в храме, кроме зажигания свечей, как это делал нам. И вот это восстановление того, что сделал Аарон, как вы видите, это говорится с вечера до утра. Значит, мы зажигаем это в течение ночи. Мы потом, может быть, это будем повторять, когда мы будем говорить про Хашмонаим. И это у нас происходит после уже того, как была записана и запечатана письменная Туа, не только Тора, а также пророки и Ктувим. И у нас законы Хануки, это вещь, которую решили мудрецы, в какой-то мере символика устного предания. И как вы знаете, Ханука, мы зажигаем это вечером. И Ханука, она, если мы говорим о времена года, она происходит во время, когда ночь самая длинная, а день самый короткий. Вот это символика ночь. И ночь бывает, когда есть хотя бы луна. А это время, когда конец месяца и начало еврейского месяца. А вы знаете, что в конце и начале еврейского месяца луна почти отсутствует. Значит, это время, когда нет почти солнца в мире и нет луны. Вот это самый темный период года. И это понятие, когда в какой-то мере кажется, что вся правда, она как будто исчезла в мире. И мы тогда берем и зажигаем эти маленькие наши свечи. У нас свеча также символизирует от души каждого из нас. Вы знаете, что вот как раз мы говорим об этом, когда кто-то уходит из этого мира, мы зажигаем через него свечу. У нас говорится, что свеча Всевышнего – это душа человека. Поэтому, когда душа какая-то потухла, мы в честь нее зажигаем свечу. И это понятие вот именно нашего изучения устного предания, которое мы учим, когда и этим проявляется какая-то каждая душа наша. Письменная Тура и период пророчества – это когда нам Всевышний что-то раскрывает. Это период, когда в мире видно, что правильно, видно, что неправильно. А есть периоды в нашей истории, когда мы не видим ничего. Нам кажется, что мы в дремучем лесу. Во время, когда, может быть, я говорила, такой дремучий лес, небо покрыто тучами. И, понимаете, и ночь. Вот все возможные понятия тьмы. И нам кажется, что все неправильно в этом мире. Где вообще Всевышний? Где вообще что-то увидеть? И именно в этот период мы берем и зажигаем свечи. Мы кого-то проявляем свою душу, свое... Потому что именно когда так темно, вы знаете, свеча ночью, она нам помогает. Свеча днем никому не нужна. Когда Всевышний себя проявляет, и мы знаем, что правда и что нет, так понятно, что мы ведем себя правильно, потому что у нас нет другого выхода, а именно потому что мы понимаем, что правда и неправильно себя вести просто невозможно. А когда в мире вот есть смятение, и кажется, что неправда, наоборот, она властит в мире, тогда это время, когда мы можем именно проявить себя. Именно в это время, это у нас символизируется ночью, и в это время мы как раз можем себя проявить. У нас говорится в псалмах «Лагид бабокер хаздеха». Утром мы говорим «Милость Всевышнего», утром мы все видим, мы видим «Милость Всевышнего», и все понятно. «Вемунатха балилет». А вера в тебя, Всевышний, она по ночам. Ночью – это период, когда мы проявляем свою веру Всевышнему и верность нашей Всевышнему. И это у нас символика зажигания семисвечника, именно устного предания, которое мы берем и мы проявляем сами. Вот мы учим это, мы достигаем что-то и понимаем что-то сами. Эстер пишет, я слышала, что маслины для масла созревают для масла только один раз в год перед Ханукой. То есть тоже показывает, что это также план Всевышнего, да? Хотя Ханука, как вы знаете, она была намного позже, чем был построен мешкан, и видите, с этим это связано. Все это связано с четырьмя, это всегда связано с именем Всевышнего, да. Все четверки у нас всегда связаны с четырьмя буквами Всевышнего. Ефемот, да, конечно, Тиферет. И сейчас, 28 главы, мы начинаем уже одежду священников. Одежда священников, это, значит, перед тем, как мы будем это читать, мы сейчас переходим Значит, Паршат Эцаве. У нас сначала было, конечно, семисвечники, маленький абзац. Потом у нас будет сейчас все только о одежде священников. Потом у нас будет о том, как началась служба в Мишкане. Первые 7 дней. А потом у нас будет также о маленьком жертвеннике, о котором я взяла и рассказала до этого. Я только говорю о том, что у нас ждет вообще этой недельной главы. И то, что вы сказали, связано с 4 буквами имени Всевышнего. Теперь вы знаете, что у нас есть 4 буквы имени Всевышнего, как они написаны. Только мы это никогда не произносим. А вместо этого мы произносим другое слово, которое тоже состоит из 4 букв. Вы заметили такую вещь? Значит, поэтому у нас есть 2 имени Всевышнего из 4 букв, которые одно пишется, а другое произносится. Почему это подчеркиваю? Потому что у нас сейчас будут 2 сорта священников. У нас есть простые священники. Они называются на иврите Коген Хедьот. Я просто пишу это, потому что это очень известное выражение. На греческом Хедьот значит простой человек. В нашем языке идиот это не совсем, извините, что я говорю такое неприличное слово, это не совсем простой. А на греческом это имелось в виду просто пролетарий. Понимаете, как это простой? Поэтому простой священник называется Коген Хедьот. И у него были, как вы понимаете, сколько одежд, как раз тоже цифра, которую вы сказали, у него были 4 одежды. И это символизирует минимальная одежда еврея. Значит, еврей минимально должен быть одет в рубашке, брюки, шапка и пояс. Видите, я там напишу на иврите. Значит, это... у нас первым делом, конечно, это брюки, но брюки, они просто для того, чтобы человек не ходил голый. Поэтому брюки у нас написаны последними. А одежда написана до этого. Так я пишу брюки последними. У нас есть ктонет, мидбаат и авнет. Значит, у нас есть мигбаат. На иврите гива, корень этого слова, это значит холмик. Значит, это шапка, которая, понимаете, она как холмик на голове. Авнет – это пояс. Ктонет – это, значит, ну, конечно, пояс был на рубашке. Сначала была, он одевал рубашку, на рубашку он одевал пояс. И брюки. Эти все 4 вещи. Есть немножко спор, но глобально 3 из этих 4 однозначно были из белого льна. А пояс... Есть мнение, что он тоже был из белого льна, а есть мнение, что он, да, имел в себе шерсть. Это вопрос, какой был именно пояс. Пояс был очень длинный. Пояс был 16 метров. И вы понимаете, сколько надо было его раз обвязывать вокруг. И какая символика 16? Мы, если это, конечно, было не по метрам, это же измерялось локтями, это было 32 локтя. И 32 – это у нас символика, это то же самое слово, как сердце. Мы потом просмотрим каждое из этих одежд, что у нас символизирует. После того, как мы это рассмотрели, я хочу только это все показать. Только, извините, я на эти рисунки абсолютно это не обещаю, что они именно были такие. Это только немножко для того, чтобы представить. Понимаете, как они были очень красивые. Они просто были великолепные, но как они тут выглядят, я... Просто кто-то это сделал для маленьких детей, понимаете, поэтому мне всегда даже не очень приятно это показывать. Вот вы видите? Видите, что есть 4? Видите, какой это пояс? Видите, какой он длинный? Он даже более длинный, чем шапка. И рубашка, она была... Вы знаете, как есть вафельные полотенцы? Помните вафельные полотенцы? Так так же... была, как будто бы она была с узором. Она не была просто материал, она была как сделана как вафельки, или как такая вещь называется. И это рассматривается, как будто она в ней как будто бы есть драгоценности. Потому что когда мы вставляем, скажем, драгоценный камень, мы же делаем такую ячейку, и мы потом это вставляем. Поэтому это рассматривается как будто как ячейки, такие для драгоценных камней. Если видите, тут у простого священника есть 4 одежды. Они нарисовали пояс как раз шерстью. Поэтому видите одежду нормального священника. Видите, у него пояс, у него другого цвета. Вот это он, они нарисовали пояс по мнению, что в поясе есть, да, шерсть. И поэтому в поясе была нить льна, еще 3 нити шерсти, которые были, там была голубая шерсть, зелено-голубая, пурпурная и алокрасная. а все остальное было белое. Сейчас мы переходим, как был одет главный священник. В нем были те же самые четыре вещи, только у него шапка была немножко другая. Шапка у главного священника называется не мигбах, а шапка у главного священника называется мицнефи. Только извините, я не взяла с собой с чем стирать. Я извиняюсь. Извините, я открыла компьютер, он у меня не разработал, и поэтому я, понимаете, все время занималась им и не сделала то, что надо. Я очень извиняюсь. Сейчас мы рассмотрим Кугэн Гадоль. Главный священник, какая была его одежда? Главного священника, у него была одежда очень красивая. И мне немножко мешает, как это тут выглядит, потому что тут не видно, конечно, великолепия одежды главного священника. Значит, у него то, что было на голове, называется мицнефет. Это значит заматывать. Значит, она как-то была завязана у него на голове. В какой форме, не знаю. Только явно эта шапка выглядела по-другому немножко, чем у простого священника. У простого она была более как холмик. Смотрите, вы видите, что она тут выглядит как холмик, а у него она выглядит по-другому. У него это не как холмик. Точно как, я не знаю. Я только знаю, что мицнефет – это что-то взять и вот так вот, понимаете, как это крутится вокруг головы. Потом все три остальные вещи у него были такие же. Поэтому я эти три не пишу. Так я написала один, потом я только напишу с двух до четырех такое же. Видите, я не повторяю. Где, чтобы это только было? Значит, имеется в виду брюки, рубашка и пояс. Такой же, просто чтобы у меня было место для всего остального. Потом у нас есть 5, 6, 7, 8. Значит, вы видите, что глава священника была в два раза больше одежд. И это символизирует оба имени Всевышнего. То, что пишется, и то, что читается. Просто вы сказали об этом четырех, и поэтому я решила это немножко раскрыть. Тиферет – это только из-за вас, а то бы я даже этого не рассказала. А то, видите, вы меня потащили за, понимаете, что? Извините. Просто о всем есть, вы понимаете, очень много комментариев и объяснений, что и как. И сейчас добавочная одежда как была. Значит, у него был потом еще, это называется меиль. Я сейчас только описываю глобально, что когда мы будем это читать, мы как будто все будем рассматривать дважды. Понимаете, как это? Один раз мы это просмотрим глобально, вот сейчас только так, а потом просмотрим это уже, что это символизирует и как это также было немножко более серьезно. Значит, они это так нарисовали. Я уверена, что это было не совсем так. Значит, это было из сине-зеленой-голубой шерсти. Что-то вроде цвет морской волны. Понимаете, цвет он тоже не совсем такой. У него горловина была очень особой. Мы потом просмотрим об этой горловине. И у него внизу были 72 колокольчика из золота, а между ними были 72 гранатика. Гранатики были сделаны из шерсти, из красной пурпурной. Красная шерсть, пурпурная шерсть и синя-голубая шерсть, соткана в листья. И когда он ходил, вы понимаете, что делала эта одежда, она все время звенела. На это, значит, это он одевал, и это символика, это у нас называется меиль. Меиль – это значит манто, и это была символика, значит, важности. У нас у царя был меиль, у главного священника есть меиль. И это, мне кажется, даже в наше время. Простой человек, он просто одевает рубашку. А если вот он хочет быть какой-то очень представительный, он надевает пиджак. Так мир – это что-то вроде пиджака. Или мантии. Что такое показывает от плащ? Что такое, понимаете, царственное? Потом у него была еще одна вещь, которая называется эфод. Эфод – это что-то вроде... Если мы хотим его рассмотреть как очень глобально, это пояс. У главного священника было два пояса. У него была, значит, у него были брюки, рубашка и пояс на рубашку. А сейчас у него есть манто. И на этом манто был тоже пояс. Но вот этот следующий, он был прекрасный. Он был какой-то просто неописуемый. И он не был не только пояс, он был с очень многими украшениями. Он был соткан из пурпурной шерсти, красной шерсти, сине-голубая и зеленая шерсть, и нить, и также лен. И в каждой из этих четырех нитей была вплетена, значит, это каждая нить была из шести нитей, а седьмая была из золота. Значит, и когда их взяли, из этого всего сделали одну нить. Это была одна нить, в которой были 28 нитей. Это понятно, как это? Значит, есть нить из красной алой шерсти, шесть маленьких, как их, я не знаю, как их называют, маленьких нитей, это должен быть уже, я просто скажу раз словом, но понимаете, как вот малюсенькие, малюсенькие такие нити, и одна золотая. И они вот были скручены вместе. Потом то же самое сине-зелено-голубой, то же самое с пурпурной, то же самое с льном, и потом они все скручены вместе. Значит, там было 4 золотых нити и 24 значит, других нити вместе. Из вот этих 28, была такая одна ниточка, из 28 маленьких-маленьких ниточек, которые были внутри нее, из этого взяли и соткали вот эту одежду. Волокна, может быть, спасибо. И понимаете, как это было, в какой-то мере там было золото настоящее. Из этого сделали что-то, это выглядело вроде женского, фартука. Значит, ну, главная вещь фартуки – это пояс. Понимаете, почему? Это, смотрите, пояс, у которого есть какой-то низ, который покрывает его, и бретели. Вот тут я его показываю. Они просто это делают цветным, понимаете? Но мы не знаем, какие там были узоры. Мы только знаем, с каких нитей он был сделан. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на цвет и тоже не на пропорции. Только, значит, я должна видеть, что есть что-то внизу, есть вот пояс, есть бретели, и есть еще две синие, сине-зелено-голубые ниточки. Но это были нити, это не были такие ленточки. Это были маленькие ниточки. И если вы видите, здесь сверху есть драгоценные камни. Значит, тут были золотые коробочки, в них вставляли два оникса, драгоценных камней, и они доходили, значит, фартук был сзади, тут он припоясался. А тут эти две бретели, они доходили, как раз были на плечах, и это то, что в какой-то мере первый раз, когда в истории кто-то придумал такое понятие, как... Как, а полет это называется? Что, что есть, когда вы хотите показать у кого-то, у кого есть какой-то ранг в армии? Погоны, спасибо. Это вот то, что есть погоны во всем мире, эполеты, погоны, спасибо, Тальхая, это все взято от главного священника. Это же показывало, что он главный священник. Значит, тут у него были два драгоценных камня. И у них в конце тут были два. У каждого эти коробочки из золота, у них тут, которые округляли драгоценные, эти два драгоценных камня, у них были кружочки или колечки. И в эти колечки вставляли золотые цепи. И эти, на этих золотых цепей была еще следующая вещь, которая называется хош. Я написала это неправильно, я извиняюсь. Сейчас мы просмотрим, как выглядел хош. Спасибо, Лето. Извините. Вот примерно как это выглядит. Только снова не отвечаю за краску и за форму. Видите, как это выглядит? Все. И видите, тут золотые, вот эти золотые цепочки. Видно, что они золото, две цепочки золотые. И сейчас мы посмотрим про хош. Мы про хош будем говорить, я думаю, достаточно много. Вот хош. Значит, хош был сделан из того же материала, который сделан эфод. Значит, тоже было 28 волокон в каждой нити. И из него взяли и соткали прямоугольник, которого он был 25 сантиметров на 50 сантиметров. Примерно. может быть, 24, может быть, 23. Я, понимаете, я просто говорю примерно хотя бы, чтобы мы понимали, о какой величине идет речь. Это называется, на иврите это называется зерет. Зерет – это примерно пол локтя. Так если локоть, я очень грубо говорю, что это полметра, не входя ни в какие, понимаете, как точности, это была половина этого. Видите, что-то мне тут написали, что я не вижу. Аксельбанты тоже отсюда же. Что такое аксельбанты, я не знаю. Я извиняюсь, мой русский очень ограниченный. Вы должны понять, что я уехала, когда мне было 10 с половиной лет, и любые слова, которые не слышала в 10 с половиной лет, я не знаю, что это такое. Значит, мои родители, я читала литературу, и мои родители хорошо разговаривали, но все-таки мой русский очень ограничен. И что вы видите, мне кажется, что он... Видите, что он прямоугольник, прямоугольной формы. Его взяли. Имя Всевышнего. Особое очень имя Всевышнего, которое пишется из 72. Это у нас потом больше мы этим никогда не пользовались. Значит, у нас во втором, только я хочу сказать, что во время второго храма у нас был Хоше, но внутри не было этого, этой, не знаю как, пергамента, на котором был написан имя Всевышнего. Часть этих 72 букв мы знаем. Если вы видели, может быть, молитву, которая начинается словами «Ана бекуах», «Пожалуйста, твоей силой», если вы видели, когда написано «Ана бекуах», написано параллельные буквы. В виде цепочек на одном плече обычно. Да, я думаю, что это... Потому что это было также в какой-то немножко в стороне. Это было именно у него на сердце. Вы совершенно правы, может быть. И я думаю, что это обычно, когда берут и кому-то дают... показывают его ранг, и его, ему одевают всякие ордена. Обычно с левой стороны берут, и кому-то, когда вот он находится в парадной одежде, у него тут есть погоны или эполеты, а тут у него есть ордена. И это вот в какой-то мере вот это орден. И с этими орденами, как вы сказали, есть акслебанты. Вот. Понимаете, как это? Видите, вот это все взято от нас. У нас это было первый раз придумано, и так выглядит главный священник, и поэтому обычно там цари, глава армии или кто-то, они похоже одеваются. И, значит, может быть, я покажу, я посмотрю, есть ли у меня это в Сидуре. Поэтому если кто-то говорит «Ана бекуах», если вы знаете... Нет, у меня как-то некрасиво написано. Извините, я поищу. Может быть, у меня где-то написано красиво. Нет. Извините, в моем сидуре ничего не написано красиво. Поэтому я не могу это сказать. Значит, как будто то, что в «Ана бекуах» важно, это не сами слова. То, что еще важнее, конечно, слова тоже важны, но еще более важно, это аббревиатура каждой строки. И как вы знаете, потом, когда мы, кто говорит о навыках, потом говорится «Барух Шем Код Малхуто Лолам Ваэд», потом мы говорим, и если, как вы знаете, если кто-то взял и сказал неправильно или зря имя Всевышнего, при этом потом говорить «Барух Шем Код Малхуто Лолам Ваэд». Поэтому так как мы тут произнесли часть от 42 буквы от имени Всевышнего, потому что, если вы знаете, там же есть 7 строк в каждой строке по 6 букв. Поэтому это у нас считается 42 буквы и 72 букв, мы потом говорим «Барух Шем Код Малхуто Лолам Ваэд». Но все 72 буквы у нас есть где в какой-то мере как-то, но это, значит, взяли пергамент, написали на этом имя из 72 букв. 72 – это понятие, это гематрия слова, это вот покажу, от чего, какая его символика. У нас есть слово «хесед», это «милость», это 8, 60 и 4. Значит, «милость» это слово хесед. Хет – это 8, самых – это 60, далет – это 4. Если видите, что у вас получается все вместе 72. Значит, это понятие 72 буквы имени Всевышнего. Это уровень, к которому Всевышний относится к нам, на уровне абсолютной милости. А милость – это вещь, которую я не понимаю. Суд – это вещь, которую я понимаю. Я сделала А, мне положено Б. А когда это на уровне милости, никто не знает, что ждать. И нет никаких правил для милости. Поэтому это очень высокое имя, которое мы вообще никак не можем представить себе, понять его. И его, значит, брали в пергаменте, его писали. Потом брали и это шивали. Видите, оно выглядит сейчас как прямоугольник, а потом он будет... Ой, извините. Он будет вот такой. Видите, как он будет сшит, как квадрат. Во время второго храма был у нас хоши с 12 камнями, но внутри не было этой записочки. И он тогда не работал. Это был как компьютер, который не в сети. А когда главный священник был достойный, он тогда, значит, в Хошине было 12 драгоценных камней. Как вы понимаете, каждый камень – символика одного из наших 12 колен. На каждом из камней был написан один из 12 колен. Мы потом посмотрим, если у нас в этом некоторая проблема, потому что в именах 12 колен нет всего алфавита. А нам надо было весь алфавит, потому что надо же получить ответы. Ответы надо же на всех буквах. Нужно для этого ответа всех букв. Все буквы. Поэтому там дописывали еще какие-то буквы, я потом покажу, как это. Это тоже связано с цифрой 72. Просто, может быть, я скажу, потому что мы сейчас говорили про 72, что я потом не повторяла символику 70. Это также понятие сотворения мира. Мир был сотворен в течение 72 часов. Мир был сотворен в течение 6 дней и только 12 часов дня, света. В мире был же свет и тьма. 12 помножить на 6, что вы получите? 72. Поэтому это понятие милости, сотворения мира. И если мы возьмем имена всех 12 колен и добавим им еще некоторые слова, которые я покажу потом, у нас получится ровно 72. Значит, на каждом камне по Рабейну Бехаей, даже просто есть несколько мнений, как это точно делилось, я то иду тут по мнению Рабейну Бехаей, Бенаше, на каждом камне было ровно 6 букв. 6 помножить на 12, что вы получите? 72. Поэтому там была та же именно эта записочка, в которой были 72 буквы. Потом это просто рассмотрим еще раз, именно что и как это было записано. И если главный священник был в достаточно правильном состоянии, он тогда, ему можно было спросить вопрос, и какие-то буквы начинали светиться. И поэтому это называется урим. Урим на иврите это слово «о», свет. Но у него должна была быть еще другая сила, которая называется тумим. Понять, как это составить правильно. Потому что я вижу буквы, но я должна же уметь знать, как их составить. Значит, и вот эта возможность у нас называется на иврите урим ветумим. И были случаи, когда у священника были только урим. Какие-то буквы светились, а он не знал, как их составлять, и у него могли получаться какие-то неправильные вещи. А правильно, что были урим ветумим. Понятно, почему есть два слова. Урим – это светится, тумим – это священник знает, как это правильно составлять. Поэтому хошин это было что-то... Но хошин – это разница между священником и пророком. Пророку все объясняют. Он может спросить вопросы, ему объясняют, что как. Поэтому хошин я рассматриваю как компьютер. Если вы спрашивали неправильный вопрос, получали неправильный ответ. Или вообще ничего не получали. И невозможно было уточнять. Вопросы были лаконичные. Да, нет. Понимаете, в какой форме? Поэтому я это сравняю с компьютером. И последняя вещь, которая была у священника, это фцмая, это циц. Циц это что-то вроде короны. Значит, если вы замечаете, у него какую-то на каждую одежду была еще одна одежда. Скажем, у него есть один пояс, у него есть два пояса. У него есть рубашка, так у него есть манто. Только у него вместо брюк, у него только были только одна пара брюк, но вместо этого у него был хош. И у него сейчас есть шапка на голове, так на шапку было еще что-то. И это то, что вы тут видите. Видите золотую пластиночку? У него на лбу золотая пластиночка, и в ней какая-то ленточка. Но это была не ленточка, это была ниточка. Это была снова синяя, зеленая, голубая ниточка. Как по цвету морской волны. И у него было здесь, на этой золотой пластиночке, было написано «Кодеш Лашин» – «Свято во имя Всевышнего». И у него были три дырочки в этой пластиночке. Я нарисую эту пластиночку. Видите, у меня три дырочки. Видно, что есть три дырочки. В каждую из этих дырочку взяли и внизали в нее вот такую ниточку, нить, и ее завязывали одну сверху и две по двум сторонам, и вместе все это было завязано сзади. И это как будто висело на его шапке. И этим шапка выглядела как корона. Вы знаете, как в короне это вот так вот, как будто бы есть такие полосочки. И у него между, значит, шапка, она не доходила до, она была достаточно глубокая, она доходила где-то вот отсюда, и у него между пластиночкой и шапкой было свободное место. Часть этого свободного места видно было волос, и там он одевал тфилин. Но тфилин надо одеть, я просто не могу показать. Тфилин надо одеть там, где начинаются волосы. Я просто не могу, понимаете, как это было немножко вот здесь. Там, где уже волосы, тут у него были тфилин, шапка доходила вот отсюда. Не как у меня, а немножко меньше. А тут была пластиночка. Значит, тут было свободное место. Поэтому, если вы видите, у него тоже тут есть какое-то свободное место. Вы замечаете? Так вы сейчас видите всю одежду вместе взятой. А сейчас мы будем каждую одежду рассматривать саму по себе. Мне это кажется, что это немножко будет более понятно. Поэтому я так это посмотрела, и мы тогда будем каждую одежду рассматривать, какая ее символика, что и для чего она. У каждого есть свой подход, как я сама, когда я не понимаю все вместе взятым, я ничего не могу понять. Поэтому мне надо сначала показать все, а потом рассматривать каждую вещь, понимаете, как это само по себе. И мы сейчас начинаем 28 глава, первый раз. Вата хакрев элеха это Аарон ахиха. А сейчас ты возьми и привлечь к себе Аарона твоего брата. Вет банав его сыновей, и то вместе с ним, и то бне Исраэль изнутри сыновей Израиля. Лехану ли, для того, чтобы они брали и служили мне, Аарона дававиху элазар вейтамар бне Аарон. Аарон и его сын Надав, его сын Авияу, его сын Авиху, его сын Элазар, его сын Этамар, сыновья Аарон. Значит, и тут происходит в еврейском народе новая прослойка. Первый раз. Значит, у нас были, мы первый раз слышим, что есть кто-то изнутри еврейского народа, который взят и приближен к Всевышнему. Значит, мы до этого момента, мы все евреи, все абсолютно равны. У нас даже еще нет левитов, которые избраны. И это целый очень сложный вопрос. Что это? Это уже говорится нам после того, как евреи сделали золотого тельца? Или это было бы даже, если бы евреи не сделали бы золотого тельца? Значит, если бы евреи не сделали бы золотого тельца, кто бы служили Всевышнему, были бы первенцы. А тут вот, если видите, у нас же говорится, что Аарон, он взят и приближен к Всевышнему. У нас говорится в псалмах «Ашрей тифхав утекары» «Хвала тому, кого Всевышний избрал и приблизил». Есть людей, которые Всевышний избрал, есть людей, которые Всевышний приблизил. Всевышний избрал Авраама. Всевышний избрал Муше. А есть, скажем, Итро Всевышний не избрал, но Всевышний его приблизил. Потому что Итро не был же избран Всевышним быть кем-то, а Итро взял и приблизился к Всевышнему. Рахав приблизилась к Всевышнему, но она и была избрана. А Аарон, он был и избран, и приближен. Его Всевышний приблизил, и выбран. Это только Аарон. Только священники, у них есть обе вещи. Они и избраны, и приближены. И также Всевышний приблизил. И избранность, значит, с этого момента внутри еврейского народа есть две прослойки. Есть все нормальные евреи, ничто так их называю, и есть куаним. И это настолько большая разница между нами и куаним. В моей семье нет куаним, поэтому я говорю между нами и куаним. Понимаете, как это? Потому что я себя вижу как представитель евреев, а не куаним, что есть случаи, когда может быть совершенно кошерная еврейская девушка, и она не может выйти замуж за куана. Скажем, если она развелась. А если это главный священник, даже если она вдова. Хотя это как будто бы чуть ли не такая же разница, как есть между неевреем и евреем, что евреи не имеют права жениться или выйти замуж за нееврея. Есть случаи, когда священник не имеет права жениться на еврейки. Понимаете, поэтому я рассматриваю, что здесь такое вот деление. Оно как будто они избраны. Они в какой-то мере совсем, вот как мы избраны среди других народов, а он и его сыновья избраны изнутри нас. Так вот отдается еще совсем другой пласт внутри еврейского народа. И подчеркивается, а он твой брат. И в этом есть плюс, и в этом есть минус. Значит, Муше говорится, ты знаешь, это будет твой брат, это твой продолжение, все-таки это также твой родственник. А есть кто рассматривает это, что тяжки, кто должен был быть избран и быть священником, это тоже должен был быть Муше. Но когда Муше, он же спорил с Всевышним, в течение 7 дней, что он не хотел пойти и быть посланником Всевышнего и выводить евреев из Египта для того, чтобы не задеть Аарон. Но Всевышний ему сказал, ты не хочешь? Что? Ты хочешь, чтобы Аарон был? Великолепно. Аарон будет, а ты нет. Поэтому говорится, Аарон твой брат. Вот это ты ему хотел это передать, ты ему это и передаешь. И это вот дается Аарон и всем его потомкам, поэтому говорится Аарон, Надав, Авиу, Элазар, Витамар, Бне Аарон, только одна. Почему говорится их сыновья? Все причисляются все имена сыновей, а не говорится Аарон и его потомков. Потому что только эти 4, которые здесь сказаны, только они сейчас становятся на уровне священников. А если у кого-то из этих детей, Аарона, были уже дети, они в этот момент не становятся священниками. И у нас есть такой один человек, которому мы знаем его имя. Это у Элазара был сын Пинхас. У нас говорится в 6 главе в книге Шмот. А тут Пинхас не упоминается. А тут упоминается только 4 сыновья Аарона. Поэтому только эти 4 и те, кто у них родятся позже, они имеют вот этот статус священников. А те, кто родились до этого, не имеют статус священника. Поэтому понимаете, почему подчеркнут Аарон и вот эти 4 сына. И поэтому Пинхас, он сейчас не становится священником. Он становится потом священником абсолютно за счет себя, за счет какого-то своего личного поступка. И второй посок. «Вазита бигде кодеш лаарон ахиха лехавот улетиф арет». И ты возьмешь и сделаешь святую одежду Аарону твоему брату, чтобы это было для уважения и для прелести. Поэтому одежда куаним, она должна быть уважительная и она должна быть прекрасна. Если одежда порванная или если одежда грязная, это уважение и прелесть? Нет. Поэтому в момент, когда одежда была порванной или грязной, священники не могли с ней сушить. И священники должны были быть очень ухожи, потому что и они не могли иметь никакие изъяны. Мы это потом смотрим, будем видеть, это говорится в открытом тексте книги Вайкра. Но я это уже тут рассматриваю, потому что говорится уважение и прелесть. Значит, если человек, он служит в храме, и он, извините, что я говорю такую вещь, это же совсем не его вина, но он хромает, у него там одна рука больше, чем другой, или что-то такое. Это не считается великолепием. Это не уважает Всевышнего. Поэтому для того, чтобы быть священником, люди должны были иметь абсолютную пропорцию. И если у Коэна не было абсолютной пропорции на теле, и он был без никакого изъяна, он не мог служить в храме. Скажем, пример, который я всегда привожу, мизинец и нос должны были быть такой же величины. Я только не знаю, у меня мизинец слишком длинный или нос слишком короткий. Но у меня нос короче мизинца. Кроме того, что я не могу явно ни в коем случае служить в храме, потому что я женщина и тоже не потомок Аарона, но у меня еще такая проблема с носиком. И с другими органами, я думаю, тоже, но с носиком однозначно. Священники должны были каждый... Если священник не стригся в течение месяца, он считался неухоженным, и он не мог служить в храме так же. Поэтому быть священником это требовало, понимаете, от человека быть просто все время в абсолютной форме. И тогда, конечно, это уважение и прелесть. Это должно было быть и в одежде, и во всем, что есть у священника. И у нас третий посок. Я смотрю, у меня только еще одна минута. Ты возьми и говори ко всем, у кого мудрое сердце, а шармелетив руахухма, который я наполню его духом мудрости, в особе где гаронли качоли ханули, и сделали, и чтобы они взяли и сделали одежду для Аарона, для того, чтобы его осветить, и чтобы он служил мне. И этим мы заканчиваем, потому что я вижу, что уже мое время закончилось. До свидания. Очень приятно. Бацлаха.
Спасибо огромное, Рванит Хава, за урок. Да, до свидания.
До свидания. Бацлаха.